В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Проблему России нужно пережить. Совершил ли Кремль непростительную ошибку своей реакции на химическую атаку в Великобритании? Последует ли за высылкой дипломатов более серьезные меры наказания Кремля? Как Владимир Путин создал антикремлевскую коалицию в Вашингтоне? Прибегнет ли Запад к тактике сдерживания России времен Холодной войны? В передаче участвуют Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института Вирджинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Владимир Конторович, экономист, профессор Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании, и Дмитрий Шлепентох, профессор истории из Университета Индианы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Массовая высылка российских дипломатов и отзыв своих послов из Москвы десятками стран в ответ на реакцию России на химическую атаку в Солсбери оказались крупнейшей акцией подобного рода в истории международных отношений. Способность двух с лишним десятков стран от Канады и США до Австралии, Македонии и Албании сплотиться за спиной жертвы нападения и нанести Москве сильнейшее дипломатическое унижение оказалась неожиданным для наблюдателей. Как пишет в комментарии для CNN британский политолог Шашанк Джоши, в то время как Британия могла рассчитывать на то, что ее ближайшие союзники выступят в ее поддержку, она не могла представить, что не члены НАТО, как, например, Финляндия, и не члены ЕС, например, Албания и страны с тесными связями с Россией, как Венгрия, присоединятся к ним. Решительный ответ администрации Трампа, выславшей 60 сотрудников российских диппредставительств и закрывшей консульство России в Сиэтле, также удивил комментаторов. Вдохновленные критики Москвы выразили надежду на то, что Белый дом объявит о новых санкциях против Кремля. Газеты USA Today, например, призывают придать огласке секретный список российских олигархов, близких к Кремлю, составленный Министерством юстиции США, подвергнуть санкциям иностранные компании, ведущие дела с российскими фирмами, подвергнутыми санкциями, и даже объявить бойкот чемпионату мира по футболу, объявив альтернативный турнир. «Наконец-то Запад начинает отвечать на давление Путина», — пишет газета. «Необходимо предпринять решительные шаги, которые заставят Россию почувствовать последствия своего поведения». Как говорит Дэниел Гуре, химическая атака в Великобритании могла неожиданно для Кремля оказаться крайней чертой, переход которой требует резкого ответа.
Неужели Путин верит, что отравление бывшего двойного агента не является резкой эскалацией? Мы говорим о гонке вооружений, когда в действительности вооружение наращивает Россия. Мы говорим об эскалации, когда только одна сторона нагнетает противостояние. В данной ситуации Вашингтон пытается достичь паритета. Попросту говоря, если Кремль начал кампанию против США и их союзников, то он должен ожидать, что он получит подобный ответ. Нет. Проблема в том, что Владимир Путин, кажется, не способен это понять. Он не понимает Трампа. Президент Трамп угрожает Китаю введением пошлин на китайский импорт. Внезапно Пекин соглашается на переговоры. Он угрожает ударом по Северной Корее. Внезапно Пхеньян говорит о готовности к переговорам. Моя точка зрения заключается в том, что в ответ на отказ Владимира Путина идти на переговоры, умерить вмешательство в дела других государств, администрация Трампа идет по пути наращивания давления на Кремль. И это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не согласится сесть за стол переговоров, вести себя, скажем так, прилично, начать деэскалацию противостояния. Я это вижу как попытку Трампа вступить в своеобразную торговлю с Путиным. Я могу понять, почему такая манера ведения дел непонятна американцам. Я не могу понять, почему Владимир Путин не может этого понять.
Может быть, потому, что многие в России все еще считают, что Дональд Трамп по тем или иным причинам находится на их стороне, что, кстати, подозревают и некоторые американские критики президента Трампа.
Трамп находится на стороне Америки. Он не на их стороне. Трампу, мягко говоря, дела нет до России за пределами нормального интереса к возможности достижения договоренности, если Кремль решит изменить свое поведение. Но Владимир Путин явно не хочет понимать искусство сделки, в отличие от других лидеров.
Вас не беспокоит, что Москва ответит подобными же мерами на высылку дипломатов из США? И в результате Соединенные Штаты также потеряют немало.
Конечно, Кремль потеряет гораздо больше по той причине, что Россия не представляет значения для нас, за исключением нейтрализации, исходящей от нее угрозы. Путинская стратегия противостояния, ответных мер, обречена на провал, потому что он не осознает этой простой данности. Нас беспокоит лишь угроза нашей политической системе, нашей экономике или угроза нашей безопасности, представляемой Россией. Но отношения с ней не идут ни в какое сравнение по важности с отношениями с Китаем. С Китаем мы серьезно торгуем. И на эту угрозу со стороны России будет дан все более жесткий ответ. Другого варианта действий нет. Я думаю, что вскоре мы увидим очень неприятные для Кремля санкции. Можно предположить, что Министерство финансов США собирает сведения о состояниях российских олигархов, хранимых за рубежом. Оно выясняет, что из этих денег принадлежит Путину. Он должен осознавать, что мы все еще находимся в начале процесса ужесточения санкций. Путин этого явно не понимает, считая, что если до сих пор они его особо не коснулись, то он может продолжать свою игру. В конце концов, Владимир Путин столкнется с большим неожиданным сюрпризом, который назревает. Это, если можно так сказать, американский стиль действий.
То есть вы считаете, что Кремль не осознает, чем он рискует, продолжая задирать США и союзников?
Россия заблуждается, считая, что в лице США она имеет дело, скажем, с Германией. Путин считает, что мы страшимся России, что необходимо заставить США бояться России. Мы не боимся Путина, и он не может запугать нас больше, чем он уже это сделал, в то время как у нас в руках много инструментов, с помощью которых мы можем причинить ощутимую боль России. Мы уже были свидетелями применения некоторых из этих мер, но США способны сделать гораздо больше. И Кремль делает все, чтобы усилить позиции своих противников в США. Простой пример. Все, что сейчас требуется от американского законодателя, критика Путина, это показать видеозапись, сопровождавшую выступление Путина в Совете Федерации с кадрами ядерной ракеты, поражающей Флориду, чтобы получить финансирование для Пентагона или на средства защиты от российской угрозы. Своими действиями президент Путин гарантирует не только финансирование на модернизацию американского ядерного арсенала, но и резкий рост этих расходов. Иными словами, Америка сделает то, чего он так боялся. Путин умудрился создать в американском политическом истеблишменте альянс, которого не существовало со времен Холодной войны. Все либеральные демократы вкупе с умеренными и консервативными республиканцами настроены антикремлевски. По разным причинам, но результат в том, что эта коалиция образовалась. Да, эти настроения пока не охватили исполнительную ветвь власти. И администрация Обамы, и администрация Трампа не торопилась с введением санкций. Но она догонит законодателей. К этому добавим события, которые способны еще больше подорвать отношения. Поставки боевой техники Украине. Если Путин ответит на это поддержкой сепаратистов на востоке Украины, мы усилим поддержку Киева. Кто одержит верх в этой эскалации? Сколько российских наемников будут убиты американскими снарядами, пока ситуация станет ужасной для Владимира Путина?
Это был Дэниел Гурен. Профессор Конторович, может оказаться, что реакция Москвы на химическую атаку в Солсбери оказалась критическим просчетом Владимира Путина?
Кремль ведет эту игру давно, и это не первый рискованный шаг. Литвиненко отравлен экзотическим образом в Лондоне. Было расчленение Грузии, о котором забыли спокойно 10 лет назад. Был Крым и Донбасс почище одного убийства. Я думаю, это не случайный шаг. Что за это нужно платить? В общем-то, наверное, где-то просчитано. И это часть общероссийской длительной позиции по отношению к Западу.
Тем не менее, если посмотреть на реакцию Кремля и сразу после победы Владимира Путина и в самые последние дни, явно просматривается беспокойство, боязнь оказаться в изоляции, в роли изгоя, если угодно. Главный телеканал рассказывает, например, о том, как бедная Тереза Мэй умоляет Европу вступиться за Англию, а тут выясняется, что за Англию вступается даже Албания. Словакия отзывает посла из Москвы. Дэн Гура считает, что Путин совершает серьезную ошибку, думая, что он с легкостью может справиться с санкциями против Кремля. В действительности же он может столкнуться с очень неприятной реальностью.
Изгой – это очень широкое слово, а мир – это узкая высылка дипломатов. После высылки дипломатов отношения продолжаются. Я думаю, что на Западе очень сильна позиция того, что Россия сверхдержава, у нее есть ядерное оружие, с ним так или иначе надо иметь дело. И поэтому давление, даже беспрецедентных вещей, таких как Донбасс и Крым, было очень постепенным. Подумайте про Минский процесс. Что такое Минский процесс? На самом деле сдача Западом Донбасса. Тут было много и антироссийских шагов, и много шагов назад со стороны Запада. Вы исходите из того, что сейчас пойдет раскачка. Ну, за высылкой дипломатов пойдут еще новые санкции, и Польша санкции. Можно было как-то прореагировать на безобразное убийство Скрипаля. Но совсем рвать с Россией страшно, и никто не хочет. И все понимают, что так или иначе нужно какие-то отношения поддерживать.
Но, как вам скажут критики Москвы, поддерживать отношения можно, но при этом ничто не мешает давать жесткий ответ на враждебные действия Кремля, в то время как российское руководство верит, судя по всему, в тот самый тезис, что с ними не будут связываться.
Я думаю, что да. И до сих пор, сколько уже больше 10 лет они оправдываются. При гораздо более суровых испытаниях. Сбитых пассажирских самолетах и бог знает еще чего.
На этот раз все-таки дело особое. Они замахнулись на американские президентские выборы. Многие американские политики называют это объявлением войны.
Один новый фактор, на самом деле, он фактор не фундаментальный. Не фундаментальный, но серьезный. Сейчас происходит слияние интересов, может быть, можно так сказать, в американской политической верхушке. Раньше, когда правые говорили «Россия враг», когда Ромни говорил «Россия основной противник», левые смеялись. А сейчас левые тоже назначили себе Россию основным противником. И вот, как всегда, когда обе партии заодно, вот происходит всегда что-то нехорошее. Это страшно. Некому уравновесить. Вот этот новый момент может сыграть по-другому.
Вот и Гуре говорит, что Кремль умудрился создать в США коалицию, которой не было с пика холодной войны. Это союз либеральных демократов и консервативных республиканцев на антикремлевской платформе.
То, что демократы сейчас ополчились на Россию, тут вина Путина минимальная. Они его назначили виноватым за свой проигрыш в президентских выборах. Какая там Скрипаль, убийство в Англии, это ближе всего к шкуре. И вот это самое обидное. И раз уж начали валить на Путина, то дороги обратно нет. Ну, а правые традиционно подозревают Россию. Слияние вот этих двух течений, да, тут, может быть, что-нибудь новенькое и произойдет.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Проблему России нужно пережить. Совершил ли Кремль непростительную ошибку своей реакции на химическую атаку в Великобритании? В передаче участвуют Даниил Гуре, Владимир Конторович и Дмитрий Шлепентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Шлепентов, с вашей точки зрения, стоит Москве воспринимать эту массовую высылку российских дипработников как признак ужесточения позиции западных столиц и появления новых санкций? Или, как считает профессор Конторович, чаша терпения на Западе еще не переполнена?
Всякое действие имеет и позитивный, и негативный аспект. Негативный, естественно, Путину не хочется и элите русской отходить от Запада. Они вообще на Запад ориентированы, может быть, не на Америку, так на Европу. С другой стороны, первое, идея угрозы Запада – это очень хорошая штуковина для Кремля, для сплачивания общества. Второе, угроза должна связываться не с символическими актами высылки дипломатов. Сегодня они высылались, потом присылаются, это же не процесс необратимый, как, например, Лукашенко. То высылались дипломаты, то присылались заново. Третий момент, который действительно может затронуть режим, это режим Северного потока номер 2. А там совершенно противоположная информация получаю. С одной стороны, часть стран действительно исходит из того, что нужно заменить его на американский сжиженный газ, а с другой стороны, газ этот очень дорог. И интересно, что Германия, Меркель пожимала руку Мэй в знак солидарности, одновременно дала разрешение на проведение этого самой трубы на своей территории. В тот самый момент, когда все выслали дипломатов. Вы не выслали дипломатов, между прочим, не Япония, не Южная Корея, а уж тем более не Китай, который представляет собой альтернативу для Запада. Альтернативу, которую не очень хочет российское руководство, ну, которое существует.
Дмитрий, но не надо забывать, что с начала всех этих санкций с 2014 года, если говорить о всем пакете этих санкций, Россия говорила, что вот Америка, Запад нам не нужен, мы повернемся лицом к Китаю, и все будет очень хорошо. Но если Россия пыталась повернуться лицом к Китаю, то, судя по всему, Китай повернулся все-таки к России некоторым другим местом. Как выясняется, все эти прекраснодушные идеи о том, что им удастся продавать свои энергоресурсы в Китае, они, в общем, не так хорошо работают. И Россия, в общем, не получает той выгоды, которой бы она хотела.
Понимаете, вот это вопрос только о как я вижу китайскую политику. Китай, как тоталитарное общество, которое, элита, которое планирует на десятилетия, если не на века, он не исходит из прямой выгоды сегодняшней, как, скажем, на Западе, в Америке. Если режим, который им покажется приемлемым, а тем более их сателлит, они никогда не дадут этому режиму пасть, а тем более из экономических соображений. То есть, вот я сейчас считаю, что Китай, например, увеличит, хочет увеличить количество газа. Но не потому, что, может быть, газ ему так нужен, русский, а потому, что необходимо поддержать своего потенциального союзника и показать ему возможную альтернативу. Если ты хочешь, так сказать, или играешь, скажем, самостоятельную игру, тогда ты сам по себе, мы с тебя заберем последнюю копейку. А вот если наш сателлит, если ты наш пес, то нет, совсем другое отношение будет к тебе. Поэтому, например, повторяю, вот то, что я смотрел, например, изучал, был не менее, это отношение к Беларуси. Какая там польза экономическая от Беларуси? Да никакая. Но для этой знаменитой «Шелкового пути», в общем, это программа господства над Евразией, но только не с помощью оружия, как делают длинноносые варвары, орел двуглавый, орел одноглавый, а с помощью экономики.
А Владимир Конторович, если все-таки говорить о санкциях, которые были в основе американской, да и западной стратегии сдерживания Кремля, могут они быть действенным инструментом этой стратегии?
Мы говорим про экономические санкции. Кстати, Соединенным Штатам тоже надо выбирать, потому что экономические санкции работают, если весь остальной мир к ним присоединяется, а не саботирует их. Сейчас идет большая борьба за санкции против Ирана. Европа не хочет, ее надо уговаривать, она ищет всякие маневры, чтобы от этого отлынивать. А я думаю, то же самое будет с ужесточением санкций против России. Не забудем про уровни безработицы в Европе, для нее торговля важна. Санкции, конечно, могут усложнить экономическое положение для России, но я не вижу в этом конца Путина. Ну, экономика идет наверх, идет вниз. А хорошо построенный режим политический выдерживает эти колебания.
Но многие комментаторы как раз и считают, что атака на британской территории создала необычное единение западных демократий.
Ну, весь вопрос в том, насколько и на что они готовы, кроме символических акций. Если вспоминать, такое единение было после Венгрии в 1956 году против Советского Союза, после Чехословакии в 1968 году. Оно, в общем, потом потихоньку испарялось.
Но это происходило за железным занавесом. Никогда прежде европейские страны не были объектом химической атаки на своей территории, в ходе которой могли пострадать сотни людей.
Путин делает рискованные шаги, которые никто не ожидает. Он берет больше риска, чем обычно принято, чем от него ожидают. Он это делает уже 10 лет. Если так считать, Грузия была в 2008 году, а Литвиненко, по-моему, был еще до этого. Один шаг, можно сказать, ну, человек просчитался, что он получает. Тут не один шаг, тут стратегия. Стратегия, которая все время повышает, наращивает риск. Поэтому тут за 10 лет надо подумать. И трудно себе представить, что он не подумал. Возможно было дать задний ход много раз. Крым и Донбасс вообще такие вещи, от которых задний ход давать невозможно. Бесповоротные вещи. А Донбасс может быть не бесповоротная. Вот, так что, по-моему, это стратегия. Я уже не знаю, как он глубоко думал или мелко думал. Думал, как умел. Давайте вспомним Кеннона. Конечно, несравнимые вещи, но какие-то рассуждения применимы. Ну, вот, значит, это советская машина, которая прет вовсю и бросает вызов всем нормам. Что с ней делать? Ну, сдерживание. Но сдерживание включало в себя серьезные отношения, экономические, политические. Реагировать на агрессивные акты, а в остальном стараться поддерживать отношения.
Но поклонники Рональда Рейгана вам на это скажут, что такая стратегия продлила жизнь советскому режиму. Пришел Рейган, втянул Москву в гонку вооружений, и их хребет системы, простоявший десятилетия, сломался.
Как Михаил Сергеевич иногда сам говорил своим критикам после падения Советского Союза, я мог до сих пор быть генеральным секретарем, и я думаю, что он прав. Мы видим, как стоят Северная Корея и Куба нерушимо. Вот такое резюме. Санкции против России в основном могут быть санкциями экономическими. Они ухудшат экономическое положение России? Ухудшат. Путину это неприятно? Неприятно. Грозит ли это падением его власти? Вообще говоря, нет. Потому что хорошо поставленный авторитарный режим держится при разных поворотах экономики. И это не про экономику. Неприятно, нет. Конечно, он бы хотел иметь здоровее экономику. Но не смертельно. А кроме экономики у него есть другие соображения.
Вы готовы сделать комплимент Владимиру Путину по поводу создания крепкой авторитарной системы, способной устоять в условиях серьезных встрясок, скажем, вызванных экономическими трудностями?
Похоже на то. Вы помните, какое было волнение, когда он отдавал президентство Медведеву? Как никто не понимал, как это можно отойти от пульта с кнопками? В Крым нельзя съездить в отпуск, чтобы не было путча в Москве. А тут он кнопкам сажает другого человека. Отдал, вернулся. Там хорошо работающая машина. Хотя, конечно, кто знает. Мы там не были, и мы их инструкции не читали. Выглядит, что да.
Дмитрий Шлебендох, что вы думаете о стратегии Кремля? Дэн Гуры считает, что Владимир Путин не осознает опасности и для России, и для других, которые он создает своими действиями. Владимир Конторович считает, что у Путина есть стратегия, которая может быть вполне эффективной для выполнения его целей.
Все рисуют, что Путин – это такой иррациональный агрессор, империалист безумный, который хочет восстановить империю советскую, царскую. Нет, они очень расчетливые и, в отличие от американцев, прекрасно понимающие ограничения своих возможностей. Это та самая крыса, которая хочет убежать себе в нору, если возможно убежать в нору. Но если уж сильно вы припираете крысу в угол, то крыса будет кидаться вам на лицо. У Путина и, как и у других врагов Америки, масса других вариантов, так сказать, ответить. Например, с той же Северной Кореей. У них есть граница Северной Кореи, они сейчас с ними резко налаживают контакты, хотят даже какой-то мост построить специальный, будут продавать ему нефть и все, что нужно. А уж если сильно будут донимать, то и могут поставить оружие. Те же самые С-300, которые очень не хотела Америка и Израиль видеть в Иране. Поэтому возможность пакостить, создавать проблемы, вы мне создаете проблемы, я вам буду создавать проблемы.
Но все-таки возможности Вашингтона и Москвы в этой области в силу их очень разной весовой категории различаются. Помнится, Кремль был очень встревожен некоторое время назад, когда говорили о возможности исключения России из системы электронных переводов денег SWIFT. Российские представители даже называли это актом войны. Наверняка США могут причинить очень серьезный ущерб российской экономике, например.
Все зависит от степени тоталитарности режима. Понимаете, с помощью санкций, как таковые, не орудия, которые заставляют режимы такого рода меняться или гибнуть. Советский Союз погиб не от санкций, не от гонки вооружений, не от того, другого, пятого, шестого, седьмого. Тут я хочу заметить, один раз только я процитирую своего покойного отца, что погиб Советский Союз только от либеральной глупости Горбачева. Потому что тоже те же самые процессы, которые были в Китае, Дэн Сяопин расстрелял в 89 году пулеметами. И все предрекали, посмотрите газеты того времени американские, что завтра или послезавтра он падет. А он не только не пал, но экономически вырос многократно. То есть история многополярна, многовариантна. И вот модель такой очень жесткую, вот плохие парни обязательно падут, а хорошие парни, естественно, мы, будем жить вечно. Нет, совсем не обязательно.
Профессор Конторович, тем не менее известно, что в окружении Трампа доминируют критики России. На должность советника по национальной безопасности только что назначен Джон Болтон, который 2 недели назад в публичном выступлении призвал дать на действия Кремля, как он сказал, сверх непропорциональный ответ. Он считает, что Кремль является ключевым игроком, создающим проблемы международной безопасности. Можно предположить, что наличие таких людей в Белом доме повышает вероятность новых решительных мер со стороны Вашингтона в отношении Москвы?
Это понятно, что это склоняет механизм в одну сторону или в другую. Но дело в том, что решить проблему России Болтон не может. Проблему России нужно пережить, она нерешаемая. Как Трамп не может решить проблему израильско-палестинского мира. Есть проблемы, которые не решаются. Лишь не надо пытаться их решать, нужно пережить ее. Стратегия сдерживания была в этом духе. Но нельзя было решить проблему Советского Союза. Советский Союз сам ее себе решил. Но нужно было поддерживать свою силу, не давать Советскому Союзу распоясываться там, где можно было его остановить. А решить она и не решалась 50 лет. пока сама собой не решилась.
Советский Союз сдерживали очень активно по всему миру, хотя бы взять поддержку муджахедов в Афганистане или врагов левых диктатур в Латинской Америке, а спорадически ограниченные санкции, введенные со времени аннексии России и Крыма, в таком контексте выглядят вынужденными ограниченными мерами, не рассчитанными на определенные результаты.
Северная Корея вся обложена санкциями со всех сторон. И все равно, когда кого-то нужно пришить за границей, пришивают на людях. По-моему, они кибератаками тоже балуются. Вот. Это зависит от восприимчивости к боли, от чувствительности к боли. И у авторитарного режима, который от экономики зависит не так сильно, как демократический режим, где нужно переизбираться, нужно, чтобы народ был доволен, то чувствительность выше. Чувствительности Путина мы не знаем, но пока что он санкции пережил, те, которые были на него наложены. Ну, я думаю, что он переживет еще на 50% больше.
Ну, а у вас, как у профессионала-экономиста, вот есть какое-то соображение, что может подействовать в этом случае?
Понял. Это очень технический вопрос. Финансовая система, банки, много чего. Есть и тонкие вещи. Я когда про некоторые санкции читаю, я не понимаю, о чем речь идет. Это неприятность для России, для российских жителей. Непонятно, на какой коэффициент эту неприятность помножит Владимир Владимирович Путин. Потому что, ну а что? Ну это его власти прямо не грызет. И, как давно замечено, в какой-то мере подтверждает его пропаганду, что, смотри, ну, враги, ну, что делать? Враги, надо бороться. Видите, враги.
Ну, а не может для него, скажем, быть перспективой? Вот он примиряется с Западом, отменяется каких-то часть санкций, и благодарный российский народ, получающий западные инвестиции, благодарит своего лидера, например, за ускорившийся экономический рост.
А как примириться с Западом, не отдавая Донбасс и не отдавая Крым? Или Запад должен поступиться принципами, или Путин должен поступиться принципами. Это был тяжелый шаг, который создал реальности на земле, которые, я не знаю, можно ли повернуть назад.
В последнее время много с обеих сторон звучит заявление о новой холодной войне между Западом и Россией. Есть у Кремля, у Путина поводы опасаться такого развития событий? Все-таки экономический вес противников ой как не равен.
Смотря как он будет играть. Холодная война – это же метафора. Путин не перевозит кубинцев в Анголу и не воюет в Мозамбике и в Эфиопии против Сомали, и Сомали против Эфиопии. Амбиции его поменьше, и стоит это дешевле. В той мере, что он не будет зарываться и помнить пределы, ну, ничего.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Проблему России нужно пережить. Совершил ли Кремль непростительную ошибку своей реакции на химическую атаку в Великобритании? Последует ли за высылкой дипломатов?